Ноги у Мишки стали подгибаться. Он, не мигая, смотрел на эти грязные, захватанные чужими руками бумажки, тоненькой стопкой, лежавшие на белом платке. И вдруг, не выдержав, упал плашмя на кровать и громко-громко зарыдал. Одна и та же смерть второй раз переступила порог Пряслиных. Глава 46. «Ну вот, отпускаем», — говорил Новожилов, хмуря нездоровое отечное лицо. «А ты грозил, кричал, помнишь, сам уеду. Партия, она, брат, знает, что и как. Сейчас упираться станешь, пошлем. Смотри, что делается». Он указал на карту, густо испещренную красными и черными флажками. «Сибирь дальше». Новожилов устало провел большой полной рукой по густым, черным с проседью волосам, своевольно выгнутым на висках. «Кстати, знаешь, кто с тобой едет? Твой старый дружок Лихачев». «Да, брат, всех подчищают. Беспалый в ход пошел. Как думаешь, от хорошей это жизни? Или уж так, чтобы кулак собрать да ударить как следует?» Лукашину понятна была тревога, прозвучавшая в голосе секретаря. Но при одном упоминании имени Лихачева в нем поднялось глухое раздражение. «Ну, это добро, что здесь, что там, одна цена». Новожилов не мог скрыть своего разочарования. «Неправ ты. В лошадях Лихачев разбирается, и зав. Обозом был неплохой. Во всяком случае, место не пустовало. Место-то не пустовало. Может, ты по тому же самому и Федулова в маслопром посадил, тепленькое местечко подыскал?» «Старая песня, что ты мне все Федуловым тычешь? Что он мне, родня? А где люди?» Новожилов сжал кулак. «Ну-ка, подсчитай, чего нам стоит отправка новой партии? За год 5-го председателя райпотребсоюза меняем. Дыры-то чем-то надо заткнуть». «Тут, брат, и белобилетнику Федулову рад. И вот так. Одной рукой партбилет отнимаешь, а другой в контору сажаешь. А что ты думал? Да если хочешь знать, я на таких, как Федулов, вроде как на спецов смотрю. Помнишь, такие в гражданскую войну были? Хорошенькое дело!» С издевкой усмехнулся Лукашин. «На 25-м году советской власти спецов заводить. Ну, не придирайся, может, я и загнул. Да один черт, я бы этого Федулова в другое время дня не держал». «А я бы и сейчас не держал», — сказал Лукашин. «Войну, брат, без маневров не выиграть, а здесь у нас фронт, видал какой». Новожилов, примиряющий, взглянул в глаза Лукашину, но, поняв, что того не переубедишь, махнул рукой. «Ладно, кончим об этом, а то еще поругаемся на прощание. Пиши, не забывай. Да, может, после войны к нам надумаешь, северяне народ хороший». Лукашин задумчиво покачал головой. «Ну, об этом рано загадывать. Мне еще войну сперва переехать надо, а эта река, сам знаешь. Эх, жаль, — подмигнул Новожилов, — женить тебя не успели. А то б не так разговаривал. А может, какую зазнобу оставляешь? В таком малиннике жил, да чтобы постником». Лукашин густо покраснел. «Уж не председательница ли? А что, женщина она красивая, видная. Только туда, брат, не заглядывай, муж есть. Давай, знаешь, — вспылил Лукашин, — оставим упражнение в остроумии до следующего раза. Экой ты ершистый сегодня. Ну, насчет Минина я, конечно, пошутил, а в общем, понимаю тебя, сейчас, брат, не до этого. Я, брат, про себя скажу. Иной раз даже неловко как-то становится. Вот, мол, у тебя семья, жена, прочее, как будто ты в чем виноват». Новожилов помолчал, потом вплотную придвинулся к Лукашину. «Вот, говорят, война и инстинкты разные пробуждает в человеке. Приходилось, наверное, и тебе отчитывать. А я смотрю, у нас совсем наоборот. Люди из последнего помогают друг другу. И такая совесть в народе поднялась, душа у каждого насквозь просвечивает. И заметь, ссоры, дрязги там ведь почти нет. Ну, как бы тебе сказать, понимаешь, братья и сестры, ну, понимаешь, о чем я думаю. Путанные, несколько наивные рассуждения Новожилова взволновали Лукашина. Ему показалось, что секретарь выразил примерно те самые мысли, которые не раз приходили в голову и ему. И он готов был сейчас простить Новожилову многое из того, с чем решительно не соглашался в его практике. «Понимаю, понимаю», — живо откликнулся Лукашин. Но, подумав, добавил, «только тут не так просто. Как бы за этим братством нам кое-что не проглядеть». Новожилов насторожился. Вот, например, Клевакин в Пикашине. Ох, сложная фигура. Я таких видывал в других местах. Посмотришь, активист, с первого дня в колхозе. А у кого за последние 10 лет дом новый? У Федора Капитоныча. У кого дом полная чаша? У Федора Капитоныча. Семья не без рода. Кто ж говорит, что у нас все ангелы и собственническая психология изжита? Не в этом суть сейчас. Нет, ты погоди, погоди, остановил Лукашин Новожилова. Тут не так просто. Собственническая психология, она тоже разная бывает. Степана Андреяновича в Пикашине знаешь, Ставрова? Ну, у которого сына на войне убили. Сани телегу сдал. Как же, первая опора Мининой. Теперь посмотри. Что сделал этот Степан Андреянович? Сани, сбрую, телегу, все приготовил. Тоже собственник. Только он все это делал втихаря, в своей норе, тайком от людей, да своими руками, вот что главное. А Федор Капитоныч, этот совсем по-другому. Этот колхоз хочет в свои сани запрячь. Приспособился, из тех же колхозных пор сок выжимает. Да еще в почете. В Мичуринцах ходит, так? Новожилов сделал протестующий жест. Ну, как же. Он тут в райцентре кое-кому глаза табаком засыпал, оборону выстроил. Он и мне огурчиков свежих приносил. Наши, говорит, не понимают, не оценят. Культурного человека, говорит, приятно его гостить. Видал? И знаешь, что меня удивляет? Терпимость колхозников. Ну, сняли из бригадиров, а дальше? Да я бы из него душу вытряхнул, счет предъявил. Вот тот же Степан Андреянович. Был у меня с ним разговор о Федоре Капитоновиче, только рукой отмахнулся. Положим, этот считает, что морального права не имеет, сам в грехе жил. Но остальные вроде как брезгуют им, боятся испачкаться об него. Не то сейчас на уме у людей, задумчиво произнес Новожилов. Понимают, в какую мишень бить надо. Да, но с этим Федором Капитоновичем, помяни мое слово, придется еще иметь дело. Нет, так просто от него не отмахнешься. «Ладно!» — Новожилов встал, расправил плечи. «Ты еще загляни перед отъездом. С тобой интересно поговорить». «Что-то у меня к тебе еще было. Да, вот что. Помнишь, ты говорил мне насчет профиля колхозов? Ну, что в одном колхозе надо упор на животноводство делать, а в другом на овощи, помнишь?» Лукашин утвердительно кивнул головой. «Ну, так я об этом думал». Это очень важно. Не поленись, напиши подробную записку. Это все надо обмозговать. А то у нас действительно ерунда. Есть ли, нет ли у колхоза пастбище, сенокосы, выгодно ли им овощи разводить, а план один, все чохом. На улице Лукашин подумал, надо бы в больницу сходить, Настю проведать. Но он представил, какая это будет тягостная встреча. Решил отложить свидание ближе к отъезду. После полудня, справив дела в военкомате, Лукашин на попутной подводе выехал в Пикашино. Возница, крупная глухая баба, в ушанке поверх шали, как села в передок телеги, так и сидела истуканом, не пошевелившись ни разу, за всю дорогу. Лошаденка тащила, еле передвигая ноги, телега, давно не мазанная, скрипела. Лежа в задке телеги, Лукашин покусывал травяную былку и думал все об одном и том же, об Анфисе, об их разрыве, о том, как глупо все получилось у Варвары. «Ах, чертова баба!» — горячился он. «Вот бы кого вздул сейчас с удовольствием! Виноват, виноват!» — со скрипом выговаривали колеса. Он ворочался сбоку на бок, закрывал руками уши, но стоило ему забыться, и в уши опять лез скрипучий перестук колес. «Виноват, виноват!» «Ну, конечно же, виноват!» — признавался Лукашин. «И надо было таскаться к этой вертихвостке, баню выдумала!» И чем больше он бичевал себя, тем прекраснее и желаннее становилось для него Анфиса. Закрыв глаза, он припоминал свои встречи и разговоры с нею. Мысленно нашептывал ей самые нежные и ласковые слова. Снова и снова вспоминал свою недавнюю встречу у Прясла. Растерянно счастливые глаза Анфисы. Какая-то хмельная, головокружительная работа. Полдник под кустом. В тени куста холодок, но от разгоряченного тела Анфисы жар, как от солнца. Вечером они шли по теплой пыльной дороге. Из-под ног у них с треском сыпались кузнечики. Пахло коноплянниками. И в мягких сумерках совсем-совсем рядом ее лицо. Ах, как хорошо! Резкий толчок телеги встряхнул его. Он открыл глаза. Телега сворачивала с большака в перелесок. Значит, скоро сельсовет. Подумав, он спрыгнул на земь. Не доставало еще встретиться сейчас с председателем. Начнет опять изводить вопросами... Что да как на фронте, будто он комитет обороны. Сзади него последний раз проскрипели колеса. За поворотом большака Лукашин спустился к реке, лугами до Пикашина ближе. Сквозь приречные кусты лениво поблескивала пинига. Нога мягко ступала по роскошной отаве, тихо похрустывали опавшие листья, наступала осень. У ручья Лукашин нагнулся, чтобы напиться, и в это время услышал над собой какие-то тоскливые, за душу хватающие звуки, падающие прямо с неба. Он поднял голову. Высоко-высоко, в холодном поднебесье, вытянувшись с неровным, изгибающимся клином, летели журавли. Рано они что-то в этом году. Закинув голову, Лукашин долго следил за ними. Вот ж они, ребят черными точками, вот ж и точки растаяли в голубой дали. В воздухе все еще стоит тоскливые прощальные курлы. Тревожное, щемящее чувство все сильнее и сильнее охватывало его. Он попытался представить себе путь журавлей через фронты, через пожарище, через завесы черного дыма, поднимающегося до самого неба. И постепенно в его воображении встала Россия, израненная, окровавленная, в неимоверном напряжении ведущая гигантский бой на своих просторах. И сейчас он как бы заново перечитывал суровые призывы газет, вникал в их простой и страшный смысл. Социалистическое отечество в опасности. Ни шагу назад выстоять. И постыдными и ничтожными показались ему те личные переживания и муки, которыми он жил и страдал последнее время. Одно огромное желание выстоять, которым сейчас жила вся страна, захватило его целиком и вытеснило все другие желания. Твердым, размашистым шагом Лукашин зашагал к деревне. Теперь все ясно. Скорей, скорей на фронт.